Аллилуйя! Слава Тебе, Боже великий, слава! Мы благословляем Твое святое имя, благословляем Твои святые небеса, благословляем Твое небо, благословляем Твой шалом, благословляем Твою милость и Твою любовь к Твоему народу, Боже. Мы благодарны Тебе за каждого верного человека в Твоем Царстве, Боже. Мы благодарны Тебе за каждое верное, искреннее сердце, которое жаждет, ищет Тебя и тянется, Боже, не просто к Твоей славе, не просто к Твоим чудесам, а тянется к сердцу Твоему, к любви Твоей, еще и еще раз пережить Твое святое присутствие. Каждая встреча с Тобой – это большой подарок. Каждая встреча с Тобой – это огромный праздник. Каждая встреча с Тобой – это как день рождения, в котором приходят все самые-самые близкие, чтобы поздравить Тебя. Спасибо Тебе, Отец. И мы просим Тебя, будь сегодня с нами, чтобы это наше служение, которое мы сегодня проводим здесь, в онлайне, чтобы это был действительно большой праздник больше. Большой праздник Твоего Слова. Большой праздник Твоей любви. Большой праздник Твоей жизни. Будь сегодня с нами, Боже, и помоги нам в этом удивительном путешествии в главу Ваигаш. И все народы сказали, что они согласны с предыдущим оратором, выразив это одним словом. Аминь. Ну, с Божьей помощью и помолились, и пошли вперед. 47 глава. А, мы, наверное, все-таки даже и в 46 побудем еще, в самом конце. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, смотрите, это Йосеф учит братьев своих, как говорить с товарищем фараоном. То вы скажите, такие мы рабы твои, то есть, ну, как, ласковый теленок двух маток сосет, такие мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне. А вы помните, что для египтян скотоводы, пастухи, это все мерзость. А мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гешем, ибо мерзость для египтян – всякий пастух овец. Скажите мне, пожалуйста, зачем Йосефу нужно так учить братьев? Это же заранее известно и становится, что он их уберет подальше, во-первых. А во-вторых, определенное отношение будет, как бы будет такая дистанция, сразу стена. Ну, вы, конечно, хорошие ребята, братья Йосефа. Ну, вот такие вот там вот можете работать сапожниками, пастухами, парикмахерами и еще так далее. А если там захотите в медицинский пойти, или если у вас вдруг захочется на юрфак пойти, или вы вдруг захотите стать учеными, электрониками, в политехник пойти, так и вам туда, ребят, нельзя. Вы люди второго сорта, вы скотоводы. Так вот у меня вопрос к вам, товарищи. Зачем нужно было Йосефу сразу строить эту стену между египтянами и самим фараоном и его братьями? Он же понимает, что он делает. Он даже и говорит, что мерзость для египтян всякий пастух овец. Ein Growlinzin. Ну, галочка, добрый вечер. Мы слушаем вас внимательно. Какие мысли посетили вас?
Ну, во-первых, он делает, действительно, он создает границу, дистанцию. Но это для того, чтобы как бы они не смешивались с египетским народом, во-первых. И чтобы египтяне особенно не стремились, ну, тоже, наверное, чтобы не было браков между ними, наверное. А потом цель у Иосифа, чтобы они были в земле Гесем, потому что от Нила до Ефрата вот эту землю обещал Бог Аврааму. А это как раз это место Гесем. Плодородная земля вдоль Нила.
Ну, я тебя понял. То есть практически братья не в Египте. В Египте только Йосеф. А это восточная часть дельты Нила. То есть это практически граница самая. Ты правильно сказал, что это то самое место, которое Бог сказал от Нила до Ефрата, это место принадлежит вам. Собственно, они селятся на своей земле. Хорошо. Хорошая мысль посетила тебя, очень рады. Ирина Бог, какая мысль вас посетила в тот момент, когда вы читаете эти строки? Вы приходите куда-то и сразу говорите: я верующий, мои ценности такие-то, 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 и сразу с тобой перестают все общаться и разговаривать.
Я думала, он просто им сказал правду. Ну, я, честно, я, мне нужно подумать еще, я сама даже не знаю почему. Но он сказал так, как и есть, но так было.
Ну окей, я просто спрашиваю вас, какие мысли в вашу голову приходят? Они же должны приходить. Вопрос другой, что иногда мысли приходят, а мы их отбрасываем тут же. И вот какая мысль приходит, я бы хотел, чтобы вы ее просто озвучили. И это... Если у кого-то какой-то уже опыт есть там и прочее, что-то читали, это понятно, что это уже какое-то знание. Вот то, что сейчас Гала сказала, это уже были знания. Это была не мысль, которая ее посетила сейчас в этот момент. Оля, какая мысль тебя посетила в этот момент?
Ну, у меня вот одно и внутри такое, что Иосиф, он всегда говорил правду. Еще будучи мальчиком, он всегда ходил и докладывал отцу, что делали его братья. И он через весь этот жизненный путь, который ему пришлось предпринять, он научился доверять во всем Богу. Я думаю, что он просто сказал правду, что да, мы народ израильский, Авраама, Исаака, Иакова, и мы простые пастухи, и он нисколько не сомневался. Ну, я имею в виду братья его вот с отцом, простые пастухи.
Не-не-не, Оль, он Авраамом не козыряет.
И нет, с Исааком тоже.
Смысл, понятно, что Авраама там все знают.
Простой народ, мои родные, простой народ, и он об этом доверился Богу. Что Бог позаботился и позаботится о них, что если он их сюда привел, значит, он и позаботится о народе. У меня вот как для примера история вспомнилась в голове сейчас. Один верующий, он поехал на машине без прав. И внутри было у него такое чувство, что не следует этого делать. Но он понадеялся на авось, что его никто не остановит, и что он поедет без прав. И его, конечно же, когда человек боится чего-то, оно его и постигает, часто бывает так. Uh-huh. Его, конечно же, остановил ГИБДДшник. И в тот момент, когда он увидел вот этот жест, что его останавливают, он взмолился перед Богом: «Господи, прости меня, я действительно поступил неправильно, и просто помоги мне, я никогда такого больше делать не буду». Он услышал внутри себя: «Говори правду». Он остановился, ГИБДДшник к нему подходит, он выбегает из машины и говорит: «Простите меня, вы должны меня наказать, у меня нет прав, я превысил скорость. Я совершил столько нехороших поступков, я действительно достоин наказания». ГИБДДшник расхохотался, говорит: «Езжай отсюда, как я тебе и поверил». Он просто сел в машину и поехал дальше.
Как это ты с Иосифом сравниваешь и с этой ситуацией? Ну-ка, объясни, как это ты круто завернула.
Там вот они люди там из рода, там вот они там, у них всех достойные профессии, они достойны лучшего. То есть он не стал их приукрашивать, он просто сказал действительно, что его братья простые пастухи. И вот они пришли к нему и доверился Богу, что Бог расположит сердце фараона и всех египтян, и его родные получат лучшие
земли. Ну хорошо. Ладно, хорошая мысль тоже. Знаете, зачем я все время спрашиваю вас? Я хочу, чтобы вы были вместе со мной, чтобы вы не просто слушали, а чтобы вы думали, переживали. Вот, и тогда будет гораздо интересней и больше останется. А, Тора, это кто у нас тут Тора? Тора. Кто Тора-то? Говори Тора. Тора или Тора? А, это Девора. Вместо фотографии Тору себе прилепила.
Лейч такой. Что опять недовольны, что Тора стоит.
Говори, что скажешь.
Я вообще-то думаю, что, во-первых, когда они даже пришли, им положили отдельно, потому что они не могли с ними есть, да? И вот как бы они там жили в Египте, если, ну, они, это два разных народа, которые между собой вообще не общаются. Я думаю, что Иосиф хотел вот их как-то, каким-то образом защитить, может, от чего-то, от какого-то вот унижения или пренебрежения.
То есть
или...
твоя мысль, что он хотел защитить? А, ну да, давай, давай, развивай дальше.
А с другой стороны, он как бы думал, что вот там же все. И начнут мне тут указывать, как мне тут поступать. И, ну, как бы они начнут тут ему, может, мешать или как. Я не знаю, как. Братья его, они, он же знает, какие они горячие, что будут там что-то там говорить или, может, будут где-то что-то мешать ему. Ну, вот я думаю так.
То есть они помогут... будут мешать ему делать ту перестройку, которую он начал в Египте. Он же еще и не закончил ее.
Ну да. Он же знает своих братьев.
Да, отлично. Зоечка, что ты скажешь нам? Какая мысль тебя посетила в тот момент, когда мы читали это место? А вы скажите, что вы скотоводы.
Я сказал, еще раз как бы привел их к тому, что ожидает, чтобы это они слышали, приняли это тоже, и это как бы приблизило к тому хорошему, что есть и будет Египет. Амен.
Хорошо. О, Ирина Сорокина.
Да, слушай.
Шалом алейхим, добрый вечер.
Добрый, добрый.
Давно не слышали ваш бодрый голос.
Ну, я, в принципе, тоже, я, знаете, вот думаю насчет Иосифа, он-то... Он берег, наверное, своих братьев, поэтому он это сделал осознанно, намеренно для того, чтобы они, ну, то есть, знаете, как, когда, допустим, египтяне, они будут меньше общаться с их народом, то, в принципе, влияние будет меньше. А это, в принципе, Иосиф понимал, что, ну, то есть это он оберегал, поэтому так он сказал.
Это, то есть ты имеешь в виду, это была защита с его стороны, такая генетическая защита, да?
Да, 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 я так думаю.
Генетическая, духовная защита, чтобы они там во все эти мерзости не впали, в которыми занимались египтяне в то время.
Да, даже если они сами захотели бы, то народ египетский, он, в принципе, считал, что они типа, ну, вроде как бы, с ними не должны общаться, ну, в смысле, так вот близко. И, в принципе, здесь вот такая защита.
Окей, ну давайте прочитаем, как все это произошло. И пришел Есеф.
Можно еще скажу, у меня такая мысль.
Ага.
А мне кажется, все намного проще. Не очень-то он хочет с ними общаться, потому что за это время, ну, не очень у него такие близкие, родственные отношения, и не очень он хочет с ними... Ну, близко находиться. Ему чем они дальше, тем лучше. Ему ближе всего только вот родной брат Бениамин. И все.
Но Бениамин,
это моя такая мысль.
Бениамин-то тоже там в Гошем, в этом, в этой,
ну, земле. Ну, все равно он или не доверяет, или подозревает их в чем-то. Что-то стоит между ними еще. Вот. Такая мысль.
Вот это уже была мысль, которая пришла тебе в голову. А то, что ты сказала до этого, это были знания. И вот это очень важный момент, это центральная вещь, мысли, которые приходят в нашу голову, и которые мы пускаем в свою голову, которые потом начинаем развивать, они очень важны для нас. Вот смотрите, сколько мнений вы сейчас сказали. Практически вы все сказали, что хотел выразить я, вот именно в этом моменте. Буквально все аспекты этой стороны. И генетическая сторона, и духовная сторона, и то, что он действительно тоже хочет как-то немножко подальше. Потому что ту работу, которую он начал, он понимает, братья будут мешать. Ну, вы понимаете, это сейчас они только пришли. А завтра они быстро растворятся среди этого народа и примут признание. потому что люди способные, талантливые, харизматичные, очень быстро придут в журналистику туда, и начнут двигаться. А ему это совсем не надо было. Он хотел сделать то, что он хотел сделать. Что он хотел делать, мы сегодня с вами увидим. Его перестройка еще не закончена. Всего второй год голода. И вот в этот самый критический момент, когда в стране голод, когда человек находится в какой-то критической ситуации, он быстрее и лучше понимает, что хочет сказать ему Творец. И, наверное, мы все с вами под этой мыслью поставим свою добрую печать, которая выражается словом «Амен». Это действительно так. Именно в трудной ситуации мы начинаем переживать Бога по-особому. В радости-то в радости, а вот именно в трудной ситуации. И как следствие появляется потом радость. Хорошо. И пришел Йосеф, и известил Паро, и сказал: «Отец мой и братья мои, с мелким и крупным скотом своим, и со всем, что у них, пришли из земли Канаанской, и вот они в Гешем, они уже там. Из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону». И мы, конечно, примерно представляем, кого он взял. Конечно, он взял Рувена, Шимона, Леви, Иуду, Завулона. То есть 5 сыновей Лии. Почему? Ну, потому что это как бы основной костяк. И опять же, с другой стороны, они как бы и зависят от него. И будут говорить так, как это ему надо. Из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они отвечают, как научил их Йосеф: пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Канаанской сильный голод, и так позволь поселиться рабам твоим в земле Гешем». И сказал фараон Йосефу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою». Смотрите момент. «Отец твой и братья твои пришли к тебе». Но ты как бы и решай этот вопрос. Почему они у меня спрашивают, где им поселиться? Где хочешь, там пусть они и поселятся. То есть, смотри, даже где им поселиться, все в руках Йосефа. «Земля египетская перед тобой, на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих». Откуда мысль эту взял Паро? Конечно же, Йосеф ему дал: «Пусть живут они в земле Гешем». Опять откуда это? Опять же, Йосеф ему как бы подбросил эту мысль. «И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». А скот, вы же понимаете, что такое? Скот – это предмет культа в Египте. Если есть способные ребята, то поставь их над моим скотом. Какие мысли набегают у вас? Если есть среди вас способные ребята, так ты, Йосеф, поставь их над моим скотом. Чтобы лучше охраняли, чтобы лучше кормили, чтобы лучше мыли. И чтобы, не дай Бог, кто не зарезал, потому что это предмет культа. То есть уже начинается вторжение египетской культуры в еврейскую среду. И Йосеф это предполагал. «И привел Йосеф Якова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Яков фараона». Обратили внимание, приходит старик, которому 130 лет. А этот фараон, ну, сколько ему там, я не знаю, может, еще и 30 даже нет. И он берет и благословляет его. И Паро с удовольствием принимает благословение. То есть, судя по всему, отца Якова на Востоке знали хорошо, что он пророк и так далее и тому подобное. И Паро задает Якову один единственный вопрос. Сколько лет жизни твоей? Яков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет. Не так много жил, и несчастные дни моей жизни были. И не достиг до лет жизни отцов моих во днях странствования. И благословил Паро, и благословил фараона Яков, и вышел от фараона. И весь диалог. Вам не кажется этот диалог странным? Приходит мудрец. С кого начнем? Теперь снизу начнем. С левого ряда и наверх. Ирина, ты встречаешься с потрясающим человеком. Есть возможность поговорить с пророком. 130 лет человеку. И ты задаешь единственный вопрос. Сколько вам лет, дедушка? Он говорит, 130. Ну, благословите меня, дедушка. Дедушка тебя благословил, и ты пошла. Не странным кажется? Да вы представляете себе, человек какой стоит. Это же легенда Востока. А кто твои родители, если ты не дожил до тех лет? Ира, как ты считаешь, какие бы вопросы ты задала такому человеку? Умудренный опытом, пророк, стоит перед тобой, открыт для диалога.
Вы меня спрашиваете?
Наверное, да. Мы снизу начали.
Я, в принципе, чтобы у такого человека я вообще, наверное, спрашивала бы о жизни его. То есть, ну, не только там о здоровье, ну, вообще вот, чтобы он рассказал вообще, ну, чтобы, ну, поделился жизнью своей, да, вот как он жил там. Вот, ну, это было, конечно, странно, что фараон так, наверное, может, вообще просто не придал значения.
Правда странно, да? Вот скажи, у тебя бы были хотя бы 3-4 вопроса для него?
Да.
У меня было бы сотни, если честно сказать. Я бы его не отпустил, всю ночь бы беседовал. Вы представляете, это не диалог, это человек, который пережил. Это легенда Востока. Человек, который знает Бога, который столько пережил страданий и настолько верен остался с Господом. Да с ним просто пообщаться, помазание, ухватить эту страсть внутри его, все его переживания, это же халилуя. Вот смотрите, мы сегодня спрашиваем у Оли, да? Ну, Оля, расскажи, да как, да чё, да как там обнулили, да? Это вот ее переживание, это ее боль. И ее общение с Господом, и нам это всем, ой, как класс, потому что это победа. Вы представляете, сколько пережил Яков? Зоя, ты как думаешь, почему у Паро нет вопросов к такому человеку?
Ну, не знаю, это зависит от характера, от того, как всегда относились к еврейскому народу, в корне его, вот этого египетского, может, у него всплыли. Может, что-то отрицательное. Я не знаю, почему. Или он был не сведущий, или он был не мудр. Понимаете?
Да вы шутите, товарищи? Да вы что?
Он был, поэтому, ну, в смысле как? Он сам себя считал выше.
Не соглашусь с вами. Вы не думайте, что фараон был такой простой парень. Вот такой вот так у него все это простенько было. Так он глупенький такой мужичок вот был. Египтяне не были глупенькими мужичками. Это люди, которые обладали потрясающими технологиями того времени, в которой сегодня даже нету. Помните, в самом начале мы даже привели пример. Ведь у них были бальзамы, которыми они натирали людей. 1000 лет тело не разлагалось. Сегодня таких бальзамов нет, до сих пор нету. Они понастроили этих пирамид. Как сегодня строить, до сих пор никто не может. А вы посмотрите, что они творят. Какой духовный уровень у них мощный. Я вам хочу сказать, что есть таблички, да, археологические, которые доказывают, что жрецы этого Египта, это были люди, монотеисты. Они верили в единого Бога. Они не верили в 1100, в 100 тысяч богов, или в 200, или 300. Они верили в единого Бога. Они просто не передавали это простому народу, потому что считали, что наступит хаос. Это как бы запугивание вот такое было. Вот есть Бог такой-то, и вот он тебя покарает, если ты делаешь так. А вот Бог такой-то, Бог такой-то, Бог такой-то. Когда появился Авраам, у них не было с ним спора насчет монотеизма. У них была проблема другая, о том, что это могло разрушить все общество. Поэтому они, подожди, лучше ты уж ничего не говори. Вы понимаете суть-то в чем? Это были непростые ребята. Мудрости им было не занимать. Вы посмотрите, что они творят. Они берут и эти же самых в воду в кровь превращают, и лягушки, и змеи оживают у них. То есть чудес там хватало. Знают духовный мир. Понимают, обладают технологиями. Фараон был далеко не дурак. Там дураков не было. Вы представляете? И он, скорее всего, прекрасно знал о Якове. Это легенда Востока, я повторяю. Потому что это не только в Торе. Многие книги, которые, если вам захочется почитать больше о Якове, почитать больше об Аврааме и вообще того времени люди, как они жили. Потому что Египет – это центр цивилизации, это корни всей цивилизации. Там оттуда все пошло. Потому, вы помните, Хам, сыновья Ноаха, это же от него эта ветвь пошла, египетская, чернокожая и так далее. И эта ветвь, конечно же, она обладала тем, что многое было искажено, но монотеизм внутри остался, и мудрость. То есть это были абсолютно непростые люди. И вот этот непростой фараон, стоит перед ним эта легенда, и он задает ему единственный вопрос. Сколько лет вам, дедушка? Девора, что скажешь? Почему такой странный вопрос? И всего один единственный.
Я думаю, что в этом вопросе очень много значит. Много, ну, как бы большой смысл в этом вопросе. Вот я думаю, что вот вы говорите, что он мог его расспросить там это. Может, вот этот вот вопрос, сколько твоей жизни и что было в этой жизни? Может, это вот такой был смысл?
Не-не, он не спрашивает, что было в твоей жизни. Он сколько лет вам, дедушка, и все.
Я от чего-то думаю, что может и не было так, что вот сколько там тебе, дедушка, лет. Я думаю, что вот он может со смыслом такой вопрос, вот что было в твоей жизни, сколько ты прожил, что ты видел. Может же быть такой вот вопрос.
Ну, я вижу в Торе, сколько лет жизни твоей, дедушка? Все.
А с другой стороны, вот вы так говорите, что он такой известный, что он такой, да раз такой, тот Яков. Вот встретится неверующий с раз таким верующим.
Да он не неверующий.
Что вы думаете, у них будет что-то общее?
Девора, он не неверующий. Фараон не мог быть неверующим.
Так у них там куча богов.
Да это для людей, для простого народа было. А у них там своя кучка была, они собирались. Об этом там есть очень много, сегодня этих табличек нашли. Очень много иероглифов, где они говорят о едином Боге.
Ну, тогда я не знаю.
Гала.
Ну, мне кажется, ага. Что там был большой смысл в этом вопросе. Что это не было просто так. Вот, это ж можно с пренебрежением, может, каким отнестись к этому человеку.
Конечно.
Тем более, что он отец Иосифа, которого он вложил сколько мудрости, он как им помог, он как вот с этой даже с этим вот справился. Я не думаю, что он к нему обратился вот просто как вот к какому-то там, не знаю, кому, сколько тебе лет. Я думаю, что там было что-то больше.
А смотрите, что Яков дальше говорит, Гала, сейчас ты будешь. Он ему отвечает, дней странствования моего 130 лет, малые и несчастные дни жизни моей. То есть он бы как бы сам говорит, смотри, у меня так тяжело было. А расскажи, где тяжело, как тяжело? Нет вопросов. И не достигли лет жизни отцов моих, а кто отцы твои? Ну хотя бы вот такие вопросы. Кто твой отец, слушай? Нет, фараон. И благословил Яков фараона и вышел. Гала, как ты думаешь, почему такой странный вопрос?
То, что он спрашивает, сколько ему лет, конечно, фараон прекрасно понимает, что перед ним стоит человек-легенда, которого благословляет Бог, что это великий человек, и, конечно, он о нем много наслышан. И он, наверное, когда спрашивал, задавал вопрос, сколько ему лет, он прикидывал в своем уме фараон, сколько же тебе лет, сколько же ты еще проживешь в моей теперь земле, потому что ты будешь жить в моей земле, в египетской. И этот легендарный человек пришел пожить, как они говорят, к нам. И в связи с этим фараон думает, кто знает, что теперь будет твориться в моей земле. И что же теперь будет происходить? Пришел очень влиятельный человек. Если у такого человека такой сын, как Иосиф, так что говорить про отца? И он его немножко побаивается, поэтому аудиенция у них такая сокращенная. Такая у меня мысль. Да,
интересно. Ну хорошо.
Ну логично. Логично.
Зоя, ты, твоя очередь была, и ты ничего не сказала, а теперь когда это, начинаешь вот это. Ирина.
Мне понравилось.
А, хорошо. Ирина, ваше мнение.
Ирина какая?
Ирина Боб. Ирина Сорокина была в самом начале. Нету. Оля. Оля Матлага, ваше слово, товарищ Маузер.
Ну, я вот согласна с одним из предыдущих высказываний, что он понимал, что это непростой человек.
Так.
Хотя сам фараон, он был величайшим из людей в то время. И, скорее всего, можно очень много наблюдать вот и в фильмах, и везде, что, скорее всего, он привык к почитанию, к преклонениям перед ним, что вот он такой, наверное, гордыня, высокомерие были его нормальными чертами характера. Ну, потому что он был фараоном, как они считали себя богом. И здесь вдруг он понимает, что перед ним непростой человек, но его гордыня, она, наверное, не дала ему признать это, его мудрость, потому что если он будет там как бы к нему снисходить, ну это в глазах его подданных не так будет. И в то же время его величие, оно просто замолчало, потому что внутри себя он понимал, что он может сказать этому человеку. Ему нечего ему сказать, ему нечем похвалиться перед этим человеком, потому что он видел, что это люди, у которых есть Господь Бог, действие которого он увидел через Иосифа, как уже говорили.
Ну, посмотрите, фараон тоже непростой парень. Ему тоже и сны пророческие снятся. Вы посмотрите, он духовный мужик. Но вопрос другой, смотрите, почему он задает только один вопрос? И у меня напрашивается один момент. Смотрите, он царь, фараон. И ему, собственно, перед Яковом там показывать себя что-то, какое-то свое величие, смысла нет. Оно ему не надо. Яков пришел нищий и голодный. Помните, как в песне? Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому худой. Он пришел к нему за подаянием. Хлеба нигде нет, только есть у него. Он пришел к нему с поклонением. Да, отец Иосифа, понятно, интересно. И такому человеку, как у которого пытливый ум, не поговорить с таким мудрецом, ну просто странно. И как мне кажется, здесь просто есть одна вещь. Скорее всего, Иосиф поговорил с парой и сказал, человек он старый, пожилой, много пережил, нервная система разрушена. Ты, пожалуйста, много вопросов не задавай. Понимаете, да, братьев-то он научил, как говорить надо. И они под его диктовку пляшут. Ну, Яков есть Яков. Поэтому он ему лишних вопросов не задает, чтобы не расстраивать пожилого человека. Ну, мое мнение такое. Конечно, все ваши варианты хорошие, интересные, здоровые и имеют место быть здесь, но все-таки мне кажется, что это дело рук Йосефа. 100%, потому что именно он полностью подготовил Паро встречи с его семьей. И полностью подготовил семью встречу с Паро. Все идет по его сценарию, как ему удобно и как ему надо. А наше время, ой-ой-ой, ну хорошо, чуть-чуть еще прочтем и, наверное, придется закончить. Мы сегодня так мало с вами прошли, это вообще удивительно. Давайте еще минут 10 захватим. Сколько лет жизни твоей? Яков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет. Малые несчастные дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил Паро Яков и вышел от фараона. И поселил Йосеф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, а это и есть земля Гешем, как повелел Паро. И снабжал от Йосеф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребности каждой семьи, то есть сколько нужно было для детей, взрослых и так далее. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля кананская. Обратите внимание, у нас время просто мало, некогда поговорить, но здесь написано в настоящей форме. Смотрите, и не было голода по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля кананская. Здесь показывается о том, что именно этот момент уже, и даже не этот момент сейчас, в котором они находятся, а даже, может быть, эти 2 года назад. Йосеф собрал все серебро, какое было в земле египетской, в земле кананской, за хлеб, который покупали, и внес Йосеф серебро в дом фараона. Начинается мощная продразверстка. И как сегодня пытаются сделать... Чтобы мы все рассчитывались карточками, чтобы мы все с вами не имели наличных денег, чтобы мы все стали вдруг рабами. Уже такое было. Некий человек во время войны, товарищ Иссарион, как его там было, я думаю, прочитал эту книгу и понял, что это есть как раз тот путь, когда можно изменить массы. Поэтому продразвертка и все остальное, и дедушка Ленин, и дедушка Сталин, они продолжали эту работу, скорее всего, читали это место. Все, у людей нету денег, нету золота, нету серебра, нету земли, нету ничего. И теперь они продаются. А теперь, слава Богу, мы вас от вашей мерзкой жизни оторвем и сделаем у Йосефа своя перестройка в голове. То есть тут можно перестроить по-своему. Либо стать царем и мощно владеть этим народом, который даже пошевелиться не может. А можно и изменять теперь мышление людей. И серебро истощилось в земле египетской, в земле кананской. Все, и смотрите, это не только в Египте. Земля Канан, то есть весь Восток, все египтяне пришли к Йосефу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас. Йосеф сказал, пригоняйте скот ваш, я буду давать вам хлеб за скот ваш, если серебро вышло у вас. Я не знаю, вам рассказывал, нет, но я читал несколько статей, исторических статей о археологических раскопках, которые указывают на то время, какой голод там был. Там женщины детей своих поедали. Там на этом промежутке дороги между Египетом и Канааном действовали бандитские какие-то формирования. Люди шли туда с серебром, у них отнимали, их убивали по дороге. Усеяна вся земля трупами была. То есть там такое ужасное творилось. И вот в этот самый момент Йосеф пытается, когда весь этот кошмар, вся эта угроза, которая вот-вот ворвется еще и в Египет, пытается сделать эту перестройку. Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, я буду давать вам хлеб за скот, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давали им Иосиф хлеб за лошадей, за стадо мелкого скота, за стадо крупного, за слов, снабжал их хлебом в тот год за весь искот. И прошел этот год, и пришли к нему, это скорее всего уже вот он этот самый восьмой год наступает, и пришли к нему на другой год и сказали ему: не откроемся от господина нашего, что серебро истощилось, нету, и стада нету, ничего не осталось у нас пред Господом нашим, кроме перед господином нашим, кроме тел наших и земли. А для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с семьями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля, чтобы не ворвались туда эти дикари. И купил Йосеф всю землю египетскую для Паро, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля Паро. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Вам ничто не напоминает эту историю? Наши советские совдеповские времена. Только земли, а вот и проблема. Все идет по плану, но вот проблема. Только земли, жрецов не купил Йосеф, ибо жрецам от Фаро положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. Осталась группа. То есть, я не знаю, если вы помните, был такой фараон Эхнатон. Я не знаю, читал кто-нибудь про него, нет. Он сделал полную перестройку в Египте. Но как только он умер, жрецы, это как бы корень был всего Египта, они потом снова все перестроили. Все окружение Эхнатона было вырезано, удалено и так далее. Да и, скорее всего, жрецы поторопили, видимо, дни жизни Эхнатона. Помогли ему как бы побыстрее уйти с этой земли. И сказал Йосеф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот ваши семена, засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть Паро, а четыре части останутся вам на засеяние полей и на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали: вау, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами Господу. Они еще и благодарны ему. И поставил Йосеф в закон земли египетской. Даже до сего дня пятую часть давать Паро, исключая только землю жрецов. Видите, это группа товарищей элитная, к ним не ходи, и не Петра, которая не принадлежала Паро. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гошем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножались. Так заканчивается наша глава Ваигаш, и следующая глава будет Ваихи, последняя глава в главе Берешит, и мы с вами перейдем к главе Шмот. Итак, имена пришли в Египет. Имена пришли, чтобы исполнить свое предназначение. Имена пришли в самый центр земли. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гошем. И владели они ею, и плодились, и весьма умножались. Весьма, это говорит о том, что женщина, допустим, рожала сразу, не близнецов, а 7-8 детей сразу, одновременно. То есть это как 8 близняшки, что ли, или как это сказать бы. Ну вот так вот. То есть женщина рожала по 7, по 8 детей сразу. И не один раз. То есть такое плодородие, и египтяне, у них страх найдет. Думают, как-то люди такие быстро умножаются. Окей, итак, мы с вами поговорили о том, что же, какие планы у Йосефа, как он, что он хочет сделать в этом Египте, как он хочет изменить этот мир через Египет, как у него получится и как у него не получится. Это будет наше следующее путешествие в главу Ваихи. А на сегодня, Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что у нас осталась эта потрясающая история, в которой мы можем видеть, переживать и знать твое отношение к твоему народу, переживать, видеть, что же было за кадром, какие мысли происходили там, какие желания, какие цели ты вкладывал в патриархов, что осталось нам сегодня в наследие. Поэтому прошу тебя, Боже, особенно благослови каждого из нас в этом пути, пути нашего поиска твоего лица, нашего поиска твоей воли. И дай силы и укрепи, Боже, потому что ты сказал через Исаию, что ты, что праведники, они просто поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, будут работать и не утомятся. Это твои слова, Боже, и мы просим тебя, пошли силу каждому, кто сегодня слышит нас, Боже, чтобы это слово могло дать силу каждому из нас идти и побеждать, поднять крылья, как орлы, и снова побеждать и еще раз побеждать. И не видеть этот мир только со своей колокольни, а видеть этот мир с твоей потрясающей высоты, Боже. И все сказали: ух, амен.
Амен. Амен. Всего доброго.